नमो भगवते वासुदेवाया।
ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाया।
Сегодня у нас пятое занятие по теме 10 эзотерических истин. Я напомню, что это так называется книга Бхактивинода Тхакура, на санскрите называется Даша Мула Татва. И эти 10 эзотерических истин – это основные понятия философии изначально ведической, на которой строится наша духовная практика, которая обозначает нашу духовную цель. И поэтому все эти 10 истин мы должны хорошо знать. Итак, сегодня тема пятая. Она называется «Джива», отделенная энергия Шри Кришны. Я напомню, какие были 5 предыдущих истин. Первое, Бхактивинода Тхакур говорит, это то, что источником всякого авторитетного знания о душе и о Боге является Веда. Кроме Веда нет никакого другого авторитетного источника. Это было первое. Второе, на основе Веды, теперь мы узнаем уже следующую истину, то, что Кришна является высшим абсолютом. Мы подробно рассмотрели это. Далее, третье, это то, что он является источником всех энергий. И в тот раз у нас была тема «Кришна – источник всех рас или всех духовных вкусов». Итак, первое – это было об источнике знания. Потом три следующих истины были о самом Верховном Господе, поскольку он является основа, источник, то есть он тот, на ком мы все висим. И материя, и душа – это все зависит от него. Поэтому сначала источник. Кришну рассмотрели мы абсолютную истину, как выше, как того, выше кого нет никого, как источник всех энергий и как того, кто несет в себе все эти вот формы блаженства, вкуса, наслаждения, которым стремится живое существо. Теперь следующая группа таких вот будет понятий живое существо, потому что когда мы говорим Бог или Господь, он над кем-то Бог и он кому-то Господь, без подчиненных, без слуг. Нет смысла называться господином или богом. Да? Сейчас люди называют друг друга там господа, да? Господа, там рассаживайтесь или еще что-нибудь господа. Но если разобраться, кому они господа, то они не могут контролировать ни свои собственные чувства, вообще ничего не могут контролировать, и при этом называют друг друга господа. Да? Вот. Но реально господина может называть только тот, кто имеет кого-то в подчинении. Да? Поэтому мы рассмотрели господина в его разных проявлениях. Теперь мы начинаем рассматривать подчиненного, положения души. Это очень важно. Мы постоянно говорим о душе, но сегодня мы будем говорить о ней так, особенным образом. Душа – это термин, которым пользуются практически все люди. Нет таких людей, наверное, которые никогда бы в жизни не произносили слово «душа». При этом мы знаем, что далеко не все люди знают, что такое душа, и даже верят, что существует душа. Поэтому для атеистов, для людей, которые не знают о душе, не верят в душу, было бы правильнее и последовательнее слово «душа» не упоминать вообще. Но у нас нет такого понятия, какой смысл говорить «душа». Однако мы видим, что существуют такие термины, которыми люди пользуются, одушевленный, душевный, да, одухотворенный. Об этом говорят даже материалисты, не верящие в душу. И если вы спросите человека, который не верит в душу, «Так что же вы, бездушный человек?» Он обидится. Ну, потому что души-то нет. А если нет души, значит, вы бездушный. Так? Правильно? Но если вы спросите человека, вы бездушный? Я бездушный? Да вы что? Ну, души же нет. Нет, он сразу обидится, если он был бездушным человеком. То есть, в этом интересное такое противоречие. Люди говорят о Боге, там, о Господе, о Боже, не веря в Него. И они пользуются термином одушевленный, одухотворенный, душевный, духовный. При этом не понимая или не веря в саму субстанцию души. Это говорит о том, что вообще-то понятие о душе есть, но у большинства людей оно очень затуманенное. То есть люди в невежестве воспринимают душу. То есть они думают какое-то, ну, такое слово есть, да? Но что под этим словом в сущности подразумевается, они не знают. Иногда, когда я провожу лекцию там где-нибудь, среди студентов или в другом месте. Я там по своим плакатикам все этим подсудным рассказываю, показываю. Вот. И я говорю, ну вот послушайте, как мы там говорим, что там моя рука, моя нога, он такой типичный пример Прабхупады, моя голова, мое тело. Да, я говорю, а где я? Это вроде как немножко их пробивает, потом они говорят, а вот некоторые люди говорят, моя душа. Вот ты сказал, типа там моя голова, моя рука, моя нога, мое тело. Ведь можно также сказать, что моя душа? Так же говорят люди, моя душа. Я говорю, да. Но они так говорят не потому, что, скажем, есть кто-то еще внутри тела, который обладает душой, или что-то, они являются телом, обладающим душой, а просто они воспринимают душу в невежестве. То есть они считают или себя телом, которое обладает душой, вот, но более точно, они остаются душами, но когда они говорят «моя душа», они имеют в виду мой ум, мое тонкое тело. Когда они говорят «душа», то они подразумевают свои какие-то переживания, свое настроение, свои убеждения, моя душа. То есть это по-прежнему джива в невежестве, которая немножко осознает свое тонкое тело, свой внутренний мир. Это этот внутренний мир вокруг души. Джива это называют изнутри. Моя душа. Я есть. Хотя кто такой я внутри, она до конца не осознает. И поэтому Бхактивинода Такур в своей книге «Даша Мула Татва» 10 этих вот эзотерических истин очень интересно начинает анализ, как люди воспринимают душу. Он по гунам вообще это все рассматривает. Он говорит, те живые существа, которые находятся в невежестве, считают, что душа или сознание рождено из материи и потому обладает материальными качествами. То есть он говорит, что вообще понятие термин душа используют все люди. Все люди, верующие, неверующие, все говорят о душе. Как-то этим словом пользуются. Но в зависимости от того, в какой гуне они находятся, вот примерно такое значение они этому слову придают. И он начинает с самого низа. Он говорит, те, кто находится в невежестве, считают, что душа родилась из материи, обладает материальными качествами. Поэтому они считают, что душа может родиться, и душа может умереть. Ну, то есть, как вот какая-то там микросхемка сломалась в голове, какой-то там отдел мозга выключился, сосудики какие-то порвались, бум, сознания нет, значит, этого тока нет, все, закончилась жизнь, да? Вот так они говорят. То есть, сознание возникает из какого-то соединения материальных элементов, и когда эти элементы разъединяются, сознание исчезает. Так они считают происхождением. Вот. И фактически, ну это как, это основа теории эволюции, конечно, Дарвина, что все произошло из химических элементов. Но интересным образом, что если быть последовательным этой теории, верить в нее, в теорию эволюции, тогда не должно быть в обществе моральных принципов. Вот. Моральные принципы обозначают хорошо, плохо, там, гуманно, негуманно, но они есть. То есть, если все мы являемся просто соединением химических элементов, то какова роль вообще каких-то моральных принципов в обществе? Но мы видим, что все-таки именно они, эти моральные принципы, определяют всю жизнь общества. Людей могут изгнать из общества, осудить, там, наказать и так далее, именно за то, что они нарушают определенные моральные принципы. Мы говорили, что с точки зрения науки это полный нонсенс, полная ерунда. Потому что, если, скажем, там, я сломаю там стул, там ничего не будет, да, ну максимум там меня может оштрафуют, там или что-нибудь такое скажут. А если я убью человека, то сразу же большая проблема. Но по сути дела, чем отличается стул от человека? Ничем, это те же самые материальные элементы. С точки зрения физики, химии ничего не произошло. Подумаешь, там одна кучка материальных элементов, ну говорила там какую-то глупость, теперь не говорит там. Ходила там куда-то ползает, теперь не ползает. Вот, то есть, ну что произошло? Ничего же не произошло. Но люди говорят, как это квалифицируется, как убийство, что, то есть нельзя, это нужно наказать, это опасный человек. То есть, с одной стороны, они не верят в существование души, там, морали, всех этих вещей, с другой стороны, они пользуются этими вещами. Как из горки химических элементов возникло это сознание, это мораль? Нам не о чем волноваться, но мы волнуемся, нам не к чему стремиться, поскольку в жизни нет никакого смысла, это случайное соединение химическое. Нам пытаются какие-то там цели провозгласить, или там говорят, спешите там, делать добро, или еще что-нибудь такое. То есть на каждом шагу мы видим противоречие, что внутри вроде бы живые существа стремятся к чему-то хорошему, но поскольку они находятся в невежестве, они не понимают, что это такое. Они пытаются говорить о душе, но в состоянии невежества. Итак, люди в невежестве приписывают душе материальные качества. Дальше Бхактивинода Тхакур говорит, люди под влиянием смеси, невежества и страсти считают, что только люди обладают сознанием, а остальные ниже, это растения, животные, те, кто сознанием или душой не обладают, там нет дживы, и поэтому их можно эксплуатировать, такие просто биологические машины, которые нужны для жизни человека. Это такие представления о душе у людей в невежестве и страсти. Только у людей есть сознание, только они живы. Они даже могут принимать Бога и даже могут думать о том, что там какие-то есть у него вечные там, спутники, там Иисус Христос, там где-то еще, там какие-то вечно освобожденные души, ангелы и так далее. Люди здесь вообще ни при чем. Люди это как бы такие дживы, они низкого качества. То есть они не могут быть никогда освобожденными, они не могут достичь какого-то там совершенства, они не верят ни в будущую, ни в прошлую жизнь, ни в перерождение. Они не понимают, почему у людей разные судьбы. То есть люди, которые понимают идею перерождения, они знают, ты сейчас калека, потому что ты в прошлом был грешник. А вот этот вот там такой блистательный джентльмен, потому что раньше он был благочестив. Все понятно. Но если вы ничего не знаете о вечном пути души, о том, что есть Бог, есть его законы, если душа следует этим законам, то она какой-то выигрыш получает материальный, если она нарушает их, то она получает, наоборот, негативные какие-то вещи. Для нас это очевидно, да? Но для людей в невежестве и страсти это совсем не очевидно. Да? И поэтому они думают, что это, ну, просто какой-то там, как вот любят говорить, ну, это ошибка природы, там, в природе такая ошибка произошла, и поэтому то-то и то-то там, да. В действительности ошибка не в природе, а невежество и страсть действуют на сознание, и поэтому у людей такие вот представления о душе, что души, это только людские, ниже нет души, есть, может быть, Бог, какие-то вечные спутники, но человек к этому обществу не принадлежит, он здесь вечно живет в материальном мире, никакого перерождения нет, ни вперед, ни назад, ни прошлой жизни, ни будущей жизни, это только просто ты уверовал в Бога, вот, может быть, он тебя спасет. Вот это представление о душе в невежестве и страсти. Далее, в страсти, Бхактивинода Тхакур говорит, люди верят, что все живые существа – души, все, то есть и люди, и животные, и растения, все являются душами. Они могут даже понимать перерождение, что есть перерождение, но они не верят в то, что джива может стать полностью трансцендентной. То есть они считают, что предел развития для дживы – это ну, рай, там какое-то материальное наслаждение и все. Это гуна страсти. Смесь страсти и благости, люди с созданием страсти и благости верят, то, что джива может эволюционировать через перерождение, и у них уже есть какое-то маленькое понятие о духовном существовании, но слабое. То есть они не особенно в это верят. Только как-то может джива развиваться, но куда именно она развивается, ясности нет, потому что к благости примешивается страсть. То есть думают о каком-то таком абстрактном развитии, беспредельность, а куда – непонятно. Далее. В благости принимают, что высшая цель дживы – это слияние с Брахманом, что есть абсолютная истина такая, и соединение с ней – это высшая цель. Это люди в благости так мыслят о живом существе, о душе. И вот так под воздействием разных гун природы рождаются всевозможные теории, связанные с душой. Существует очень много разных философий, которые рассказывают о том, что такое душа, как она должна там развиваться и так далее. И Бхактивинода Тхакур подводит этому рассуждению такой вывод, он говорит, что только чистые трансценденталисты, люди, которые в своем сознании преодолели влияние низших гун, могут понять, что душа одновременно едина с Богом и отлична от Него, что Бог является высшим господином всех энергий, а душа – слуга этих всех энергий, и то, что вечное положение души – это слуга Бога. Это такая, в общем-то, ну, для нас несложная вещь, но Бхактивинода Тхакур говорит, эти вещи могут понять только чистые трансценденталисты, никто больше. То есть те, на чье сознание действуют низшие гуны, они имеют разные формы заблуждения по поводу того, что такое душа, каково ее положение. А у нас возникает вопрос, ну это что, если я, скажем так, легко это понимаю и принимаю на себя, что чистый трансценденталист, я же вот там по своей деятельности или по работе там с другими гунами имею отношение. Да, мы должны понять, что гуны, с одной стороны, действуют на наше тело, с другой стороны, они действуют на наше сознание. И поэтому, с одной стороны, у меня могут быть руки черные от мазута, я могу там крутить там какие-нибудь гайки и болты, но иметь трансцендентное сознание. С другой стороны, я могу иметь, так сказать, чистые руки без мозолей, да, вообще, с маникюром, но при этом в голове моей может быть полная тамагуна. То есть мы должны различать, что гуны способны действовать на тело, и гуны способны действовать на сознание. Вот, и поэтому, если человек, мы видим простого человека, такого рабочего, по всем категориям попадает шудра, мы знаем, невежество, как он может находиться в трансцендентном сознании? Именно благодаря тому, что гуны внутренние и внешние действуют. И поэтому человек может внешне остаться на каком-то таком своем обычном посту, который связан с гунами, как Арджуна, например. То есть по всем признакам он внешне был воином, кшатри. Да? И мы знаем, что кшатри – это соединение страсти и благости. Вот что такое кшатрия. Теперь мы посмотрим по этой табличке, да, что у нас тут было. Страсть и благость. В какую должность философа верит Арджуна? Смотрим так. Страсть и благость. Верят в эволюцию дживы через перерождение, но слабо верят в чистое духовное существование. То есть, по идее, если Арджуна кшатри, страсть и благость, то вот должна быть его философия. Но мы знаем, что Арджуна был выше. По уровню он был чистым трансценденталистом. Он лично общался с Кришной. Как же это было возможно? Это возможно именно благодаря тому, что на тело действуют через, так сказать, волю судьбы одни гуны, но сознание, к счастью, может быть свободным от этого. Вот в этом, да, пожалуйста, там, или Харидас Такур родился там в семье вообще отверженного, мусульманина, никаких самскар, вообще ничего, никакого ведического воспитания, при этом чистый трансценденталист. То есть вот в этом, скажем, уникальность духовной практики, что независимо от нашей внешней судьбы, внешних обстоятельств, мы можем духовно развиваться, внутренне, потому что душа и тело, мы знаем, это разные вещи. С другой стороны, люди, обладающие кастовым мышлением, предположим, кастовые брахманы в Индии, что они говорили? Они говорили, только люди, рожденные там через самскару, через всю эту брахманическую культуру, имеют доступ к ведам, к шастрам, только они могут повторять мантры, только они могут подходить к божеству, только они могут заниматься преданным служением. Вы, все остальные низшие классы, служите нам. А? И если мы будем довольны вашим служением, в следующей жизни вы родитесь тоже брахманами. Вот эта кастовая философия, то есть полностью уже искаженная, не имеющая никакого отношения к настоящей реальной трансцендентной философии. Вот так вот это вот разрушилось Варнашрама, потому что сами брахманы деградировали, потому что они отклонились от правильного понимания философии. Итак, джива сама по себе трансцендентна, и поэтому она даже может в телах низших варн находиться в трансцендентном сознании. И поэтому, когда вот эти вот мы перечисляли категории, там, живое существо, страсть, благость, невежество, имеется в виду сознание живого существа. То есть не просто мы говорили там о шудрах, вайшах, кшатриях и брахманах, а мы говорили о сознании живого существа. Вот, и поэтому мы можем стать все трансценденталистами по своему пониманию, по своему внутреннему служению, по своей садхане, то есть духовной практике, мы все можем быть трансценденталистами. Но внешне мы можем занимать разное положение, согласно своей судьбе, выполнять разные виды деятельности, как Арджуна был воином, тут она может быть торговцем, тут она может быть брахманом, тут рабочим и так далее. Итак, под воздействием разных гун на сознание рождаются всякие философии. Ведь подумайте, например, эти же философии материализма выдумали непростые люди, интеллектуалы же выдумали. Вот, например, тот же самый марксизм-ленинизм. Это даже не то, что там какие-то ребята от сахи собрались, там, шудры были. Надо тут философию нам придумать. Такие вопросы не возникают. Придумали-то это интеллигенты. Понимаете, это, казалось бы, люди в благости, а философию невежественную полностью придумали. Которые считают, что сознание родилось из материи, и поэтому у него такие качества. Кто придумал? Это ж культурные люди. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, понимаете, и так далее. Это ж культурные люди, интеллигенты. Но сознание тамагуны, понимаете? А? То есть по сознанию, да, не просто шудры. Шудра на самом деле это член общества Варнашрамы. Шудра это человек, чей продукт в конце концов попадает на алтарь. Вот это шудра. То есть через систему Варнашрамы плоды его труда в конце концов достигают Кришны. Если в обществе нет этого принципа поклонения Богу, что весь совокупный общественный продукт попадает на стол Кришны, на алтарь, то эти люди не являются ни шудрами, ни кшатриями, ни вашими, ни кем. Почему? Потому что они не имеют в жизни более высокой цели. То есть это называется уже просто млечки и яваны с задатками. С задатками там брахманов, кшатрий, вайши, чтобы общество как-то там минимально функционировало, труд разделен. Вот. Поэтому, когда мы говорим вайши, кшатрии, шудры и так далее, то мы должны понимать, эти термины применимы только в строгом смысле к обществу Варнашрамы. А общество Варнашрамы это общество, которое крутится вокруг Кришны, вокруг служения ему. Если этот принцип служения отсутствует как стержень, да, то получается, что все плоды этого общества, они не доходят до Кришны. И поэтому в строгом смысле слова этих людей нельзя называть ни шудрами, ни брахманами, ни кем. То есть это просто, скажем, такие уже деградирующие существа, у которых остались зачатки определенных варн. Но в строгом смысле это не люди Варнашрамы. Итак, вот эта философия, которая для нас является в принципе простой и принятой, что есть Кришна, мы тождественны ему по качеству духовной природы, с ним одной природы, Но отличный от него по количеству, он велик, а мы маленькие, он випху, великий, мы ану, маленькие, как атом. И он повелитель всех энергий, мы слуги всех энергий, особенно в материальном мире. Мы пытаемся энергию манипулировать, мы попадаем от них в зависимость, поэтому мы являемся слугами этих энергий. Эта философия может быть принята только человеком с трансцендентным сознанием. На внешность не смотрим. Итак, это утверждение Бхактисиддханты Тхакура. Далее он говорит, что живое существо, забыв о Кришне, обнимает Майю, и Майя за это наказывает живое существо. Человек сам тыкает пальцы в розетку или берется там за провод, и его начинает трясти. Итак, живое существо исходит из татарха шакти, пограничной энергии Кришны. И пограничное обозначает, что может находиться с Богом вместе, в духовной жизни, может находиться в материальной жизни. А тут очень простой вывод. Если я страдаю здесь, с Майей, что нужно делать? Нужно идти к Кришне. Очень простой вайшнавский вывод. Но люди в гуне благости, не трансценденталисты, а философы в гуне благости, которые не принимают Кришну, которые знают только единый Брахман, говорят, нет, никуда возвращаться не надо. Все дело обстоит значительно проще. Потому что они говорят, между дживой, живым существом и Брахманом в строгом смысле разницы нет. Нет разницы. Это разница только кажущаяся, они говорят. Это просто иллюзия, которая вызвана стеной, май, стена разделила, отрезала от единого Брахмана кусочек пирога. Этот кусочек называется джива. То есть живое существо на самом деле не является таковым. Это просто как какая-то майя отрезала вот от Брахмана такую фрагментарную частицу. И теперь эта фрагментарная частица бьется с майей, но майя сама по себе иллюзорна. Эта иллюзия рождается из неведения, и мы должны при помощи развития своего интеллекта, они говорят, просто уничтожить невежество, как такую перегородку. Все, что нужно, это сломать стену. Стена, одним словом. Вот в этом проблема. Нужно сломать стену невежества, тогда эта перегородка рушится, и джива, индивидуальное живое существо, сливается с брахманом. Все. Они говорят, так проблема решается. Никуда уходить не надо, нет ничего, не надо делать. Да? То есть вся проблема в том, чтобы просто сломать эту перегородку. Они приводят такой пример. Есть вселенская чаша, да, или, скажем, там вселенский объем какой-то, и есть какой-то внутренний объем в стакане. Возьмите чашку, да, и в чашке есть воздух, и вокруг чашки есть воздух. Да. Так вот, эти стены чашки – это границы тела, которые иллюзорны. Если мы берем молоток или камень и бьем по чашке, стены раскалываются, и вот этот вот акаша, эфир, который находится внутри чашки, и акаша, эфир, который находится вне чашки, они сливаются, вот так решается проблема. Откуда рождается эта философия? Эта философия рождается неизвестно. Многие люди думают, что это ведическая философия, ведическая такая духовность, что вот просто слиться там, да, Шанкара, ну, Шанкара, он был очень хитрым, он специально все это сделал, но дело не в этом. Дело в том, что это не ведическая философия. В строгом смысле веры такой философии нет. Там есть отдельные такие моменты, стихи, которые говорят, что Бог и душа тождественны друг другу, там все есть Брахман. Такие стихи есть. Но не в этом вывод вет. Эти стихи нужны только для того, чтобы просто привлечь людей с такой философией к ведам также. Мы привлекаемся к чем-то знакомым. Когда что-то знакомое изучаем, мы говорим, о, это интересно, да, что-то знакомое. Вот. И для того, чтобы привлечь даже имперсоналистов к ведам, в ведах иногда время от времени встречаются такие стихи. Но не они являются главной ведической философией. А эта философия рождается из очень простого принципа. Она рождается из принципа разочарования. Потому что когда живое существо пытается здесь с материей тягаться, ничего не получается у него. Да? Оно разочаровывается. И вот здесь происходит принципиальная ошибка. Вместо того, чтобы понять, откуда же эта природа наслаждения идет, как правильно наслаждаться, вместо этого они берут и через такие, скажем, вот, теории, как буддизм или имперсонализм, полностью саму идею жизни перечеркивают. Смотрите, что происходит. Просто потому, что в жизни есть страдания, не должно быть самой жизни. Это их вывод, понимаете? То есть вы приходите к врачу и говорите, доктор, голова болит. Он говорит, это очень простой способ. Нужно просто голову оторвать, болеть не будет. Вот да. Так поступают имперсоналисты и буддисты, на самом деле. Вот в этом вывод философии. У вас болит голова. Проблема в том, что она у вас есть, понимаете? Если бы у вас не было головы, она бы не болела никогда. То есть они берут и с грязной водой вместе ребенка выплескивают. То есть вместо того, чтобы разобраться, почему болит голова, и почему в жизни есть страдания, они говорят, вся жизнь есть страдания, поэтому жизни не должно быть. Проблема в том, они говорят, существует джива. Раз она существует, это джива, значит, ее жизнь обязательно будет страдание. И выход один, только из существования. Поэтому там существуют разные такие варианты этих теорий. Одни говорят, что брахман реален, джива это просто там отражение на материи, что дживы вообще нет, что дживы это просто порождение майя, ну это просто устранить ту границу и все. То есть самое главное, чтобы джива исчезла, они говорят. То есть тогда исчезнет индивидуальное сознание, тогда исчезнет это вот ощущение страдания, там своей покинутости, пустоты, там чего-то еще. То есть они говорят, само индивидуальное существование является главной ошибкой, главной причиной. Поэтому самое главное это дживу уничтожить. И они говорят, в строгом смысле это и уничтожать не надо, ее вообще нет, она просто кажется. То есть это просто кажущееся различие между вот этим вот брахманом и дживой. На самом деле его нет. Потом мы позже скажем, как это все опровергается. Но суть в том, что все эти философии, философия буддизма и имперсонализма, имперсонализм это скрытый буддизм, как Прабхупада называл его, эти философии сводятся к одной приятной истине, что нас с вами нет. Нас с вами нет. То есть мы сами себе кажемся на самом деле. И вся эта философия только потому, что кто-то неудачный, понимаете? То есть просто потому, что есть жизнь и страдания, жизни быть не должно. Вот такой вот вывод. Да? Сразу же. В этом смысле, я думаю, что материальное существование даже более предпочтительно, чем духовное. Потому что духовное существование по буддизму и персонализму – это небытие. Это отсутствие жизни. Там нет ничего, понимаете? Нет ничего. Нету вот этой вот двойственности. Здесь счастье, несчастье, черное, белое, там черная полоса, белая полоса и так далее. Но полное, вот это вот идеальное существование, нирвана или освобождение, это когда нет ничего. И самое главное, это нет этого вот ужасного индивидуального сознания, которое воспринимает двойственность. Понимаете, какие выводы? То есть просто потому, что у кого-то в жизни есть страдания, просто потому, самой жизни не должно быть. Нет, чтобы найти жизнь без страданий. Они говорят, самой жизни быть не должно. То есть это философии, скажем так, мягко выражает, не жизнеутверждающие, а наоборот, жизнь отрицающие философии. И в этом смысле эти философии более страшны даже, чем философии грубого материализма. Потому что, когда человек живет какой-то грубой материальной жизнью, ну, по меньшей мере, в его жизни есть что-то, да? Хотя там много глупостей, там и страданий, и все остальное. Хотя бы какие-то проблески, двойственности. Сегодня он радуется, завтра он страдает, завтра опять радуется. Хотя бы что-то есть, хоть чуть-чуть, да? Хоть мало. Но когда вы уничтожаете жизнь как таковую, индивидуальное бытие, уничтожаете полностью, тогда что? Тогда нет вообще ничего. И в этом смысле материализм даже более такое веселое, чем это так называемая духовность. К чему это стремится вообще, да? Но чуть позже мы скажем, что это вообще нонсенс, он не выдерживает никакой критики вообще в жизни, в действительности. И это все рождено не из вед, это не ведическая философия. Что говорят нам веды? Веды завершаются ведантой. То есть веданта там в краткой форме изложено все. И в Бхагавадгите веданта тоже изложена. Помните, в 15 главе Бхагавадгиты Кришна сказал Арджуне, значит, я нахожусь в сердце каждого, из меня исходит память знания и забвения, цель всех вед познать меня, на самом деле это я, составитель веданты, изнуток всех вед. И когда Кришна сказал эту фразу, что я составитель веданты, изнуток всех вед, Арджуна задал ему такой негласный, молчаливый вопрос, он сказал, Кришна, если ты составитель веданты, можешь мне коротко объяснить, в чем ее суть? И Кришна сказал, конечно, я же составитель веданты. И он в трех стихах объяснил всю веданту. То есть стихи 16, 17, 18, 15 главе Бхагавадгиты, это вся веданта сутта. И она в трех стихах. В чем ее суть? Кришна говорит там, существует два вида живых существ. Одни обусловленные, другие освобожденные. Обусловленные живут в материальном мире, совершают ошибки. Непогрешимые живут в духовном мире, ошибок не совершают. Потом он говорит, помимо этих двух, существует Верховный Господь, третья личность, которая вошла в три мира и поддерживает их. И поскольку я Верховный Господь величайший, высочайший, то все поклоняются мне. Итак, вот вам веданта, где Кришна сразу же выделяет, что существует три категории живых существ. Высшее живое существо, Бог, и дживы двух видов. Дживы вечно обусловленные и дживы вечно освобожденные. То есть суть в том, что даже когда живое существо достигает освобождения, оно не прекращает своего индивидуального бытия, как утверждает концепция имперсонализма или буддизма. То есть после освобождения индивидуальность сохраняется. Вот ведическая концепция. Вот веданта, который сам Кришна говорит. То есть, пожалуйста, достигни освобождения, но ты не перестанешь существовать как джива. И потом он говорит, помимо этих двух, есть еще третий. То есть некоторые говорят, что джива и Бог это там одно и то же, да? Одна из форм имперсонализма. А джива и Бог и Бахман это одно и то же. Кришна говорит, нет, помимо этих двух. То есть Господь помимо всегда. Всегда существует живые существа, всегда остается Верховный Господь. Они никогда не сливаются. Вот это веданта, вот это истинный вывод всех вед. Поэтому философия имперсонализма родилась совсем не из вед. Это не ведическая концепция. Она родилась из умов разочарованных людей, которые, думая, что жизнь есть страдание, решили саму жизнь прекратить вместо того, чтобы найти путь жизни без страдания, жизни счастья. И далее Джива Госвами, известный философ, непревзойденный философ вайшнавской традиции, в одном из своих писаний Параматма Сандарбха говорит, что хотя душа обладает знанием, вечностью, блаженством, то есть тремя главными такими отличительными качествами, она продолжает оставаться слугой Верховной Личности Бога. Хотя она всеми божественными качествами обладает, ну куда уж выше вечное знание блаженства, при этом все равно она остается слугой Бога. Это ее положение. И дальше Джива Госвами говорит, что душа отлична от майи, от материальной энергии, потому что майя лишена сознания, и также джива отлична от параматмы. Некоторые говорят, что вот этот вот Бог в сердце, это и есть высшее Я, это и есть высшее Я. Индивидуальное Я и высшее это одно и то же на самом деле. Некоторые индивидуальное Я, в конце концов, погружается, сливается с высшим Я и все. Но Джива Госвами говорит, нет, нет, нет. Параматма, это вот высшее Я, оно всегда стоит над майей, всегда стоит над майей. А живое существо в этом материальном мире находится под майей. Майя разделяет их. Но живое существо отличается и от майи, и от параматмы также. То есть это совершенно разные вещи. Как когда мы проходили эту вот тему Кришна источник всех энергий, вспоминаем, три главные энергии перечисляются. Это чит-шакти, духовная энергия, духовный мир. Дальше майя-шакти, материальная энергия, материальный мир. И джива-шакти, душа, которая находится между чит-шакти, между духовной энергией и материальной энергией. То есть она отличается и от Кришны, и от всех остальных видов энергии. Далее Бхактивинода Тхакур говорит, что есть две категории этих живых существ, он развивает идею Кришны, вечно освобожденные и вечно обусловленные. Более подробно это будет на следующий раз, сейчас я просто скажу коротко. Вечно освобожденные, Бхактивинода Тхакур, это кто такие? Это те, кто обладает полной самбанха-гьяной. Самбанха-гьяна – это знание о своих вечных взаимоотношениях с Богом. Мы все с кем-то связаны. Сейчас мы связаны с телом. Мы связаны с другими живыми существами. Это называется самбанха. Сам обозначает связанный, банха обозначает узел, буквально узел. Итак, сам банха это привязано к чему-то. И мы все привязаны к чему-то. Мы привязаны сейчас к материальной ситуации, у нас есть сам банха с чем-то. Но эта сам банха, наше взаимоотношение с материей, не является вечной. Но есть взаимоотношения вечные. Эти вечные взаимоотношения с Кришной. Так вот, те живые существа, которые глубоко осознают свою сам банху, свое вечное родство, вечные узы с Кришной, это вечно освобожденные дживы. Те, чья самбанха покачнулась вследствие воздействия иллюзии, когда живое существо думает, нет, моя самбанха, моя связь с материей более прочна, чем связь с Кришной, эти дживы попадают в майю. Но эта ошибка, когда некоторые живые существа оступаются, происходит за границами материи, за границами материального времени. И поэтому, когда живое существо попадает в материальный мир вследствие этой ошибки, его называют вечно обусловленным. Вечно. Потому что это произошло в пределах вечности. То есть эту ошибку живое существо совершает в вечном мире. В вечном мире, за пределами кала, за пределами времени. За пределами времени. И поскольку в материальном мире это не имело места ошибка, не в каком-то там году, до новой эры там, или еще какой-нибудь эры, то есть это вообще за пределами материального существования, то поэтому, когда живо попадает сюда, то ее называют вечно обусловленной. Никто не знает, когда она попала, никто не знает, когда она выйдет. То есть это ошибка за границами времени, за границами времени. Поэтому эта джива называется вечно обусловленной. Все остальные дживы, которые таких ошибок не совершают, называются вечно освобожденными, да, нитья мукта. Почему это происходит, это, может быть, более подробно потом поговорим. Хотя до конца это, конечно, труднопостижимая вещь, но тем не менее это происходит. Иногда говорят, что живое существо не падает, и даже там книгу написали там отдельные преданные, что на Вайкунхе не падают даже листья, вот не то, что там дживы. Вот есть там такие апологеты этой философии, этой теории. Тем не менее, мы оказываемся здесь, то есть что не были мы на Вайкунтхе никогда в духовном мире, сейчас мы не будем подробно тему разбирать, были. Суть в том, что Джива Госвами говорит, такое ничтожное количество живых существ совершает эту ошибку, что по сравнению с населением духовного мира, нас почти нет. Поэтому утверждение о том, что из духовного мира не падают, верно. Если у вас, предположим, там в вашей, ну, в каком производстве 0,00 там, тысячная брака, можно сказать, что вы работаете без брака. Хотя какой-то там 0,00% брака есть. Можно сказать твердо, вы работаете без брака. Потому что это не брак, по сравнению с тем, что там все. То же самое, такое микроскопическое количество живых существ склоняется от Кришны, что можно сказать, что он не склоняется. Потому что масштабы несоизмеримы. Но поскольку мы находимся в масштабах такого колодца, и нам кажется, как это, нас здесь мало, ничего себе, не повернешься, вон сколько там, не пройдешь, не проедешь там, пробки на дорогах, ничего себе мало, да, вот, нас тут весьма немало, то есть мы в своих таких масштабах своего колодца мыслим, нам кажется, ну да, нас так много, некоторые там пугают теории перенаселенности, там вот, надо контролировать рождаемость, слишком много людей, тут войны нужны, как очистительные средства и все прочее, это такая теория перенаселения называется. В действительности, с точки зрения духовного мира, то, что здесь происходит, это, ну, такая сущая нелепица, то есть и в масштабном сравнении практически здесь ничего не происходит, и практически нас здесь нет. Такое малое нас здесь количество. Поэтому утверждение о том, что живые существа не падают из духовного мира, так же верно, как то, что они падают. Но это просто вопрос масштабности. Итак, дживы, вечно свободные, обладают полнотой знания о своих взаимоотношениях с Кришной. Те, чье знание покачнулось, это из-за того, что они глянули на Майю. А когда они глянули на Майю, голова закружилась, они упали в этот материальный мир, они стали вечно обусловленными. Теперь мы должны разобраться с этой теорией вот этих вот сатвичных благостных философов, которые не принимают Кришну и которые говорят, что то, что мы попали в страдания в Майю, оттуда вовсе не следует, что нужно двигаться к Кришне. Оттуда следует просто то, что нужно уничтожить иллюзию, да? Нашу стенку невежества, разделяющую нас с Брахманом, разрушить и все. Вылить этот стаканчик воды в океан, и все будет хорошо, в этом вопрос. Но в действительности, если посмотреть на эту философию с точки зрения самой этой философии, в ней кроется масса противоречий. Эти личности майявади берут какое-то утверждение из вед. Например, о том, что Брахман неделим, вечен, недвойственно, неделим, беспристрастный. И при этом они говорят, джива откололась. Попробуйте объяснить с точки зрения логики, которой пользуются те же самые майявади, как может что-то отделиться от неделимого. Да? Если Брахман по своей природе неделим, то как может джива от него отделиться? Это уже сам по себе нонсенс. То есть не может джива отделиться от чего-то неделимого. Далее, предположим, все-таки как-то они объяснили это, что от неделимого что-то отделилось, отрезали от неотрезаемого. А каким образом майя, материальная энергия, которая сама по себе есть невежество по определению, может и вообще ради чего она нападает на этот брахман и отделяет от него какую-то дживу? То есть если в брахмане нету вообще двойственности, то откуда вообще майя взялась? То есть получается, что майя это как некий такой, ну, дьявол, что ли, искуситель, да, который является вечным соперником этого брахмана. То есть брахман хороший, он полный блаженства, а тут какая-то майя там хулиганская взялась откуда-то, да? То есть если брахман вообще един и неделим, откуда взялась майя? Причем которая действует вопреки брахману. Вопреки брахману она действует и отсекает какие-то такие куски, этого брахмана отрезает, завладевает ими в свою тюрьму, и теперь эти кусочки брахмана, маленькие там дживки пищат, плачут, да, страдают в этой майе, которая взялась в неделимого брахмана. Если майя такая какая-то, не знаю, злодейка, которая является таким вот антагонистом этого брахмана, то по чьей воле она активна, ради чего она делает? Если она наказывает живые существа, смотрите, опять всплывает материальная, моральная категория наказания. Наказание применимо только к личности. Вы не наказываете там стол, кирпич, там еще что-нибудь такое. То есть наказание имеет своей целью исправление сознания. Если не говорят, что майя наказывает дживу, то это обозначает, что все-таки джива это какая-то личность, которой нужно исправить сознание. Понимаете? То есть вот эта вот моральная категория наказания, она вся основана на личностной концепции. Если нет личности, если личность сама по себе иллюзия, то никакой моральной мере взыскания не может быть речи, понимаете? Потому что мораль, наказание, там, преступление, наказание – это чисто личностные категории, вообще говоря, да? А если личность, согласно интенционализму, это полная иллюзия вообще, то есть нет никаких личностей, то откуда сама эта вот идея наказания? Она просто-напросто отпадает, потому что личности Бога, перед которым мы провинились, нет. Души – нет. Деятельности, которая нас связывает и которую мы изменили – нет. Понимаете? То есть все то, чем мы занимаемся, процесс преданного служения, Кришна, стремление живого существа, это полная иллюзия. Это полная иллюзия. И вот эта вся теория выдвигается просто из-за того, что кто-то потерпел неудачу. Понимаете? Вот просто, потому что кому-то не удалось наслаждаться, теперь все то, что у нас есть, это все полная ерунда. В этом случае лучше действительно выбрать материализм. Бхактивинод Хакур в одной из своих песен Шаранагати говорит, что материалисты карми очень далеки от Бога. Имперсоналисты гьяни очень далеки от Бога. Но если бы меня спросили, кого ты предпочтешь, он говорит, я бы выбрал компанию материалистов карми. Потому что из карми, в принципе, при определенных обстоятельствах можно сделать преданного. По меньшей мере карми персоналист. Он признает себя как личность, он признает какие-то взаимоотношения, он признает какую-то мораль, что-то из него может, то есть у него какие-то есть личностные задатки, из него что-то можно сделать. Он в невежестве, у него сильное желание наслаждаться и так далее, вот, но он персоналист. И если он персоналист, то его можно очистить и сделать хорошим персоналистом, преданным. Он говорит, а вот эти вот гьяни, которые на самом деле кажутся нам более интеллектуальными, более высокими, чем карми, он говорит, вот это исчадие ада. Вот с ними не дай Бог вообще общаться, с ними не дай Бог, потому что их понимание полностью оскорбительно, потому что они оскорбляют Бога. Они говорят, что у него нет там головы, рук, ног и так далее, тела, нас нет, вообще никого нет. То есть это люди, которые вроде бы такие интеллектуальные, которые что-то всего знают, но у них нет самой основы, на которой они могут развиваться. И он говорит, когда, между прочим, эти имперсоналисты иногда поклоняются Кришне, иногда они поклоняются Мурти, мантры повторяют, джапу читают, но это все с целью разрушить все формы. Разрушить все формы и разрушить и забыть все имена, как одна буддийская притча. Один человек, он поклонялся Будде, у него была статуя Будды деревянная, и однажды началась зима. Короче говоря, он был бедным человеком, такая хижина у него была, и ничего там особенного не было. В этой хижине была только деревянная статуя Будды. Вот этот человек очень почтительно относился к этой статуе, поклонялся как-то ей. Но вот попал он в такую полную нищету, и холодина началась жуткая, одним словом. И он дрожал. И вдруг он услышал голос этой статуи. Это Будда сказал ему. Он говорит, глупец, ты чем мерзнешь? Видишь кусок дерева перед тобой, возьми и сожги его. Человек сказал, как это же изображение Будды, ты же Будда, как я могу тебя сжечь, да? Как возможно, это же священный образ. И Будда сказал ему, глупец, я не в статуе, я в тебе, сожги меня. И обычно при таких этих самых притчах буддисты, они все в полном восторге, да? Встретишь Будду, убей Будду. Если преданному такое сказать, что вот тебе стало холодно, у тебя есть деревянные божества, ты должен понять, что там Бог в сердце, это просто деревянный брахман, сожги его и все, да? Но если мы отнесемся к этому с почтением, скажем, ну как же так, это же изображение, это же сам Верховный Господь, который принял просто такую форму. Что нам скажут? Имперсоналисты и буддисты, вы в мае, вот, Бог не статуя, Бог в вас. И хотя в каком-то определенном смысле они правы, что Бог поклоняющимся также. Но суть в том, что вот эта форма, которая нам дана, Мурти, поклонение ей нужно для того, чтобы проявить в нас Бога внутри. Но отсюда не следует, что мы должны уничтожить полностью Бога, понимаете? То есть, вроде бы история может также развиваться по такому же сюжету, но вывод будет совершенно другой. Если один скажешь там, сожги этого Будду, сожги это Мурти, просто согрейся, потому что Бог в самом поклоняющемся, а не в объекте поклонения. Это верно, но это не до конца верно. Бог как внутри, так и снаружи, он везде. Да? Вот мы знаем из Шримад-Бхагаватам, там он сам объясняет Брахме в этих четырех стихах Чатуршлока, что подобно тому, как живые существа, материальные элементы находятся и внутри, и вне всего, точно так же и я нахожусь внутри и вне всего. Вот поэтому это не какая-то, скажем там, однобокая философия. И вот все эти аргументы, предположим, ну и куча там цитат из Бхагавадгиты можно привести, которые полностью опровергают эту философию Майявады и говорят, что она не является ведической философией. Как Кришна говорит еще 5000 лет назад, он сказал, что те, кто... есть такие, которые считают, что я, Верховный Господь Кришна, прежде был безличным, а теперь обрел эту личную форму. Но вследствие скудости их знания они не понимают мою трансцендентную, вечную, нетленную природу. То есть он уже тогда говорил об этой философии, задолго до явления Шанкары. Шанкара явился в каком-то 6-7 веке новой эры, да? Век это, сколько там, столетие, да? Вот. А Кришна рассказал Бхагавадгиту в 3-м тысячелетии до новой эры. Но философия эта, сердце живого существа, Кришна знает эти вещи, потом говорит, есть такие люди, которые считают, что я там обрел эту внешнюю форму. Вот точно так же другие думают про дживу, что в действительности дживы нет. Она просто появилась, как какая-то там тень от положения, короче, брахмана и так далее. А душе говорят все. Все говорят. И те, кто в невежестве, в страсти, в благости, и в разных сочетаниях этих гуль, все говорят о душе. Но правильного понимания о душе практически ни у кого нет, кроме чистых трансценденталистов. Да? И вот так же, как разные люди о Боге говорят, или его нет, или Бог это просто концепция придумана, или он безличный, или он то, или он все. Точно так же и о дживе говорят, что либо джива порождение материи, либо джива это просто какая-то там иллюзия, там тень брахмана, или какая-то там отколовшая частичка, либо ее вообще не существует, либо там у дживы статус такой, что она не может подняться там выше материи, или что джива это только человек, вот, или еще что-нибудь такое. То есть куча разных заблуждений от живы. Да? Вот и поэтому сегодня тема нашего доклада состоит в том, чтобы утвердить само ведическое положение дживы. Что джива – это вечное индивидуальное живое существо, которое не является порождением материи, также оно не тождественно Богу, оно, с одной стороны, тождественно Ему, но вечно отдельное от Него. В отличие от Бога, оно не может контролировать другие энергии, только на маленькой степени материю может контролировать джива, когда в соответствии с планом Бога оно действует, и все. То есть, это задача, определить саму дживу. Потому что, если дживы нет, это действует с философией имперсонализма, дживы нет, Бога нет, то отношения между дживой и Богом, то есть бах, процесс преданного служения, это чистая воды, его нет. Его нет. И поэтому они смеются и говорят этим персоналистам, что бхакти, это вообще говоря, для сентиментальных женщин и остальных неразумных, да, так они говорят. А разумные люди, они понимают, что на самом деле все это иллюзия, что джива это просто плод воображения, отделившийся кусочек брахмана, нужно просто убрать вот это вот невежество и все, да, и слиться. Вот, то есть весь процесс любви, весь процесс счастье, процесс взаимоотношений, это все полностью иллюзия. То есть вся жизнь, вообще феномен жизни ставится под вопрос просто потому, что кто-то не умеет правильно жить. Просто потому, что кто-то в своей жизни, нарушая законы Бога, наталкивается на грубые законы материальной природы, получает страдания за это, и из этого, из-за того, что в жизни так много страданий, делается вывод, значит, не нужно жить. Да? И сама джива, которая с носителем жизни, это полностью иллюзия. Да? Вот поэтому сегодня мы говорим, что нет, это не так. Это не на ведах основано. Это фрагментарные отдельные куски из вед вырваны, да? Которые интерпретируются такими хитрыми философами там, с определенной целью. А ведические выводы, то же самое Бхагавадгите, таковы, еще раз напомним эти три стиха о Веданта, что дживы всегда и в освобожденном, и в обусловленном состоянии отличаются от Кришны. Кришна всегда, он стоит выше всех вещей. А раз он всегда отделен, и мы всегда отделены, то между нами, да, и он вечен, и мы вечны, просто мы разделены, между нами существуют вечные взаимоотношения. То есть бхакти не является иллюзией, как утверждают имперсоналисты. Бхакти является реальными отношениями между реальной дживой и реальным Богом. Да? Вот. По их понятиям, все есть иллюзия. Бог есть иллюзия, все формы иллюзия, джива есть иллюзия. Поэтому их отношения бхакти тоже является иллюзией. Все превращается в иллюзию. И тогда получается, что сам феномен жизни, он вообще полностью иллюзорен. Тогда возникает вопрос, зачем так много на тему говорить и писать? Да? Зачем так много существует трудов по всей этой вот философии, там, комментарии? Зачем они собираются, эти персоналисты, и спорят друг с другом на все эти темы, когда нет в этом вообще никакого смысла? Да? Вот, то есть сегодняшняя у нас задача была в том, чтобы утвердить дживу, как душу, как реально существующую категорию, как слугу Бога, которая отлична от Него и имеет с Ним вечные взаимоотношения. Вот. Дальше уже в следующий раз мы будем говорить о дживе обусловленной, освобожденной, как она попадает в майю там и так далее, все остальные уже вещи, связанные с душой. Итак, душа – это одна из эзотерических вечных истин. Она не является иллюзией, она является объективной категорией. У нее есть место в жизни. У нее есть взаимоотношения с Богом, у нее есть взаимоотношения с материей. Вот, в жизни есть смысл. Вот, и душа играет в этой жизни очень большую роль, в зависимости от того, как душа распорядится своей свободой воли. Хари Кришна. Какие вопросы? Да, это так. Смотрите, человек с трансцендентным сознанием может хотеть спать. Когда человек хочет спать, ну, он зевает, да? Мы знаем, это что такое? Это невежество. Сон – это невежество. Но это невежество сейчас связано с телом, правильно? То есть тело – это, ну, такая энергетическая система, которая нуждается в том, чтобы энергию запитывать сюда. Что такое зевок? Зевок – это означает, тело нуждается в энергии. Я захватываю, затягиваю прану. То есть, когда человек зевает, означает, что ему не хватает энергии. Когда у него очень много энергии, что он делает? Ха-ха-ха-ха-ха. Он выкидывает туда лишнюю энергию. То есть, люди очень энергичные, они все время такие радостные, смеющиеся, из них много исходит, лишняя энергия. Они выкидывают лишнюю. А те, у кого мало, они все время зевают, затягивают за себя. Но это имеет отношение к телу. Понимаете? Это имеет отношение к телу. И вот человек с трансцендентным сознанием может хотеть спать. То есть, не он хочет спать, не джива хочет спать, а это потребность тела. Это потребность тела. И джива понимает, да, мой организм, это как вот человек, например, ну вот, более простой пример, с автомобилем, да, а у здорового человека может барахлить машина. Понимаете? То есть вы как водитель здоровый, да, но машина барахлит, да что ж такое, да, то есть с вами это все нормально, а с машиной не очень. Вот и все. Точно так же, например, человек заболевает. Болезнь – это тоже тамагуна, невежество. Да? Когда телом овладело невежество, это невежество повергает его все эти вот разные такие страдания. Но трансценденталист может болеть. Да? То есть по карме его достала какая-то определенная болезнь из прошлого, да, она достала его. Но при этом посреди этой болезни он сохраняет трансцендентное сознание. То есть тело живет своей жизнью, а душа живет своей жизнью. То есть он может быть в трансцендентном сознании, но на тело действуют гуны. Мы чувствуем бодрость, мы чувствуем активность. Активность – это страсть, пассивность – это невежество, какое-то там осознание – это благость. Все эти три гуны присутствуют в телах всех воплощенных существ. Полностью от влияния гун тела избавиться, вообще говоря, не может. Вот. Но самое главное – это освободить сознание от гун. И заметьте, что когда Кришна с Арджуной разговаривали на тему деятельности, что говорил Арджуна? Арджуна говорил, что может не брахманом стать, то есть бросить это все кровавое дело и стать брахманом, шастры изучать, там, в лес податься, медитацией заняться. Но Кришна сказал ему, не надо, это не твое вообще дело, ты не сможешь, это должен согласно своей природе действовать, это свое. Он говорит, ну ты должен стать трансцендентом. Мам анусмара ютхяча. Тасмат сарвеша калишу мам анусмара ютхяча. Вот поэтому при всех обстоятельствах должен помнить обо мне и действовать. Итак, памятование о Кришне – это трансцендентное сознание, а действие может быть внешнее в гуне страсти. То есть он бегал по полю боя, колесил и рубил направо-налево, стрелял. То есть это не назовешь внешней трансцендентной деятельностью. Единственное, что делает эту деятельность трансцендентным – это сознание, которая пронизывала Арджуну, и он делал это с пониманием, что я инструмент, как Кришна сказал, что там «Нимиттаматра бхава савьясачан», «стань инструментом в моих руках савьясачан». То есть он занимался внешней трансцендентной деятельностью, если бы он не был в сознании Бога, он был преступником просто. Он был просто преступником, который убил много людей, непонятно за что. Но поскольку у него было понимание того, что он действовал ради Кришны, то его никто не судил, он действовал как трансценденталист. То есть, когда разговор между Арджуной и Кришной шел по поводу того, что делать, Кришна не предлагал ему варну менять.
То есть варна и гуны с этой варной связаны, пускай себе остаются. Пускай себе остаются. Вот. Но ты должен действовать в трансцендентном сознании. В противном случае, если бы мы должны были добиться того, что и на тело, и на сознание действуют одни гуны, фактически это обозначает, что все люди, чисто даже внешне, физически, должны стать одной варной. Понимаете? То есть все должны стать брахманами. Но если все станут брахманами, общество не сможет жить. Понимаете? Потому что нужно, чтобы кто-то работал, потому что кто-то там зарабатывал деньги, там, что-то там охранял, руководил, там, организовывал и так далее, понимаете? Вот. То есть ради существования общества нужны разные классы. Но сознание их может быть трансцендентным. Конечно, существуют разные степени трансцендентности у того и у другого. И шудра может осознавать Кришну, и брахман. В их осознании может быть разная глубина. Брахман может более тонко эти вещи осознавать и объяснять. Шудра может быть не способен так это ясно излагать все, но по своим убеждениям, по своим принципам жизни они тождественны. Он тоже служит Богу. Хотя он может быть не так ясно и глубоко это осознает, как брахман. То есть какой-то. Но в целом у него тоже трансцендентное осознание. И он тоже хочет служить Богу. Да? То есть какое-то различие в трансцендентности, в степени трансцендентности может быть немного. Вот, но в целом. Да, подтверждают. Подтверждают коровы, благостные существа. Вот, то есть суть в том, что сознание способно быть трансцендентным, совсем даже не в трансцендентном теле. Потому что, когда мы говорим, тело здесь одухотворенное, то есть это означает, что материя остается, но она просто очень сильно освещена духом, она одухотворена. Но при этом материальные качества по-прежнему есть, какие-то определенные материальные границы есть. Вот поэтому наша задача не сменить варну тела, подумать, ну вот, если я там шудра или вайша, значит, мне нужно стать обязательно там трансценденталистом. Можно быть шудрой-трансценденталистом, вайшей-трансценденталистом, брахманом, кем угодно. То есть наша задача не менять свою варну, не менять свое как бы такое чисто положение в обществе, а просто стать трансцендентным в своем сознании. Именно об этом же Господь Чайтанья сказал тому же брахману Курме. Да, помните, когда он сказал, ой, там, я устал, семейная жизнь, все надоело, я хочу уйти с тобой. Что ему сказал Господь Чайтанья, говорит, не болтай глупости, да? Оставайся там, где ты есть, но при этом практикуй духовную жизнь, то есть меняй свое сознание. Когда ты изменишь свое сознание, в течение времени изменится твое бытие. Но бытие не в смысле, что варна изменится. Варна в процессе жизни практически не меняется. Вот, изменится твое отношение. И просто мы перестанем искать лафы. Почему кому-то хочется стать брахманом, даже если он не является? И он просто думает, что в теле брахмана лучше наслаждаться. Он думает, что ему, может быть, не нужно так тяжело работать или еще что-нибудь. Вот он сидит там, книжки читает, потом там что-то такое говорит. То есть он видит ту сторону жизни брахмана, которая кажется ему такой полной наслаждения, лафы, да? Но жить так, как живут брахманы, он реально не готов. То есть он ищет, предположим, только наслаждение, да? Вот. А Кришна в Бхагавад-гите объяснил Арджуне, что всякий труд в материальном мире чем-то скрыт. Абсолютно всякий. Он подобен тому, как огонь скрыт дымом. Точно так же всякая деятельность имеет в себе некий порог, душу. Да? Доша означает порог некий. И в комментарии Прабхупада говорит, что брахманы тоже вынуждены там, предположим, совершать порой там жертвоприношения, ну, ведические брахманы. Вот. Им тоже приходится порой совершать ряд очень каких-то неприятных обязанностей, которые не являются прям такими уж замечательными. И образ жизни достаточно такой скромный, как правило, они не богаты. И если человек не готов по своему сознанию так жить, то он просто не сможет быть брахманом. Поэтому задача не в том, чтобы изменить свою внешнюю ситуацию и внешний вид деятельности, который связан с гуна-кармой нашей. Вот, а кем бы мы ни были в материальном плане, изменить свое сознание, отношение. Тогда не имеет значения, кто мы по своему происхождению, кто мы там по своей варне. Мы знаем, что мусульмане были отвержены. Но Господь Чайтанья каждый день приходил лично к Харидасу Тхакуру, там обнимал его, общался с ним лично, сам Верховный Господь. Он не смотрел на его внешнее какое-то тело, потому что он знал его сознание, трансцендентное сознание. Ну, в строгом смысле, да. Я рассказывал, что, например, в Индонезии, на этом острове Бали, общество сознания Кришны, ИСКОН, запретили по инициативе индийских брахманов. Не мусульман, никого там, а именно индийских ведических брахманов. Какова была их логика? Логика очень простая. Говорят, что по традиции мы должны совершать подношение мяса духом. А эти преданные из ИСКОН говорят, что мясо нельзя там есть, никому предлагают. Ну, потом, естественно, когда после такого духом предлагают, они, естественно, сами не съедают, как махапрасад. Вот. Они говорят, это вековая традиция наших предков, там, предлагать мясо духом и так далее. Действительно, есть в ведах такие разделы для людей из не очень высоких гун, когда там каким-то духом предлагают там какие-то подношения. Вот. А эти преданные из ИСКОН говорят, нет, нельзя. И если мы не будем предлагать духом мясо, то духи будут очень недовольны, они разгневаются. А знаете, что такое голодные духи? Эти брахманы спрашивают у правителей. Вы знаете, что такое голодные духи? Это очень страшно. Вот поэтому, если вы не хотите проблем от голодных духов, давайте-ка будем сохранять традицию. Да? Продолжать предлагать духам мясо. А этих ребят, которые беспокоят ведическую традицию, ходят там, поют, барабаны бьют, их надо подальше. Так вот, ИСКОН на Донете был запрещен по инициативе ведических брахманов. Совсем не мусульман, понимаете? Если вы вспомните, кто пожаловался этому Чандукаде, когда Господь Читания пел, кто это были? Ведические брахманы. Понимаете? Они пожаловались мусульманскому правителю и сказали, что это там, немая, он там с ума сошел, что они тут ходят вообще, кричат, народ вообще беспокоит. Да? Бог в сердце повторяет себе тихо гаятную мантру, зачем так сильно шуметь вообще. Это были, опять же, завистливые кастовые ведические брахманы. Если сейчас вы придете в Индию, то к Джаганнатхе вас не пустят кастовые ведические брахманы. Они вас не пустят туда. Хотя сейчас, кстати говоря, очень такие позитивные сдвиги в этом направлении идут. И очень-очень вероятно, что очень-очень скоро в храм Джаганнатхи будут пускать преданных. Есть такая авторитетная информация, что, скорее всего, это скоро произойдет. Сами там среди этих панды, эти сами священнослужители Джаганнатхи, между ними очень большое разделение. Там есть такая очень сильная такая происконовская уже прожилка, вот, которые поняли, что с исконом надо дружить, на самом деле, а не спорить. Вот, и они ведут там такую хорошую подрывную просветительскую работу. Вот, и весьма возможно, что скоро этот запрет будет устранен. Как раз потому, что гуна продолжает влиять на его тело, на его тип деятельности, он там может быть какой-нибудь плотник, там, не знаю, там и так далее. Вот. Но если он внутренне имеет запас какой-то сукрити, благочестия, да, и на основе этого благочестия в его сердце появилась вера от общения с преданными, да, предположим, он обрел веру в Кришну и стал поклоняться Кришне, то внутренне он стал трансценденталистом. Хотя по типу деятельности он остался шудрой. Да? Он там может быть музыкантом или еще что-то такое. Это деятельность шудры. По типу деятельности он остался им. Но если в его сердце есть сукрити, благочестие, то он может стать трансценденталистом. Смотрите, интересная вещь. Иногда у человека внешняя гуна хорошая. Мы идем, предположим, куда-нибудь в университет, в какое-нибудь учебное заведение или какой-нибудь исследовательский институт, думаем, там интеллигенты, благостные люди. Они занимаются таким интеллектуальным трудом, гуноблагостями. И мы приходим и действительно видим какую-то благость. Вот профессор, вот академик, вот люди с такими степенями, вот они изучают такие науки, от которых у нас там вообще голова треснет, мы ничего понять не можем, что они там изучают, да? То есть очень глубокий интеллект у них. Начинаешь с ними говорить на духовные темы. Стена непробиваемая. Почему это стена? Вы думаете, что у них разума не хватает, что ли? Разума у них может быть даже больше, чем у нас. То есть они там такие пишут формулы, с ума сойти. Я ничего не понимаю, там, что они там пишут. Вот. Но здесь, в данном случае, дело не в разуме. а дело в благочестии. То есть внешне мы имеем дело с гунной благой. Интеллигентный человек там не ругается или матерится, очень культурно с вами говорит, кучу разных научных терминов знает, там ученые степени имеет. Однозначное благо, понимаете? Может быть, он даже и не курит, и не пьет. Может быть. Допустим, да? Вот, то есть внешне кажется благо. Но когда ты начинаешь говорить о высшем, там, о Боге, да, о таких вещах, стена. Стена не в гуне, а в том, что внутри нас благочестие. С другой стороны, мы идем по улице и поем. Харинама, да? Хари Кришна. Кто привлекается? Интеллигент останавливается? Пинчушка какой-то. За нами там начинает. Смотрите, мозгов там осталось вообще, не знаю, там одно только полушарие, наверное, уже там одна извилина осталась, может быть, да? Но он реагирует позитивно. Это что такое? Гуна. Вообще, тамас густой. Гуна. Но в сердце есть благочестие, понимаете? Сердце есть сукрити, благочестие. И поэтому он останавливается и поет Хари Кришна. Идет, мы говорим, ну ты иди отсюда, не мешай, ты что тут дискредитируешь общество? Видишь, мы чистые, наглаженные, мы хорошие, идем, у нас гуна, ты что такой грязный, ну-ка иди отсюда. Мы его отталкиваем, и он обижается, да чего, я с вами, он-то себя оценить не может, он сейчас в невежестве находится. Он в невежестве грязный, как чушка, да, то есть он не может даже оценить, что он грязный. Но внутри есть благочестие, он тянется к Кришне. Понимаете? То есть, вот какой интересный парадокс. Внешняя гуна – благость, но внутри нет благочестия. Человек не принимает Бога. С другой стороны, внешне может быть какая-то грязь, и там гуна, но внутри есть благочестие. И если внутри есть благочестие, то эта внешняя гуна тоже может немножечко отступить. То есть, можно его постепенно отмыть, там, побрить, почистить, постричь, привести в порядок. И он может, ну, бывают такие случаи, когда люди там с самого дна жизни, там такие конченые наркоманы там, и так далее, не такие частые случаи, тем не менее, не бывают, когда просто на основе благочестия человек внутри, он не просто, как бы сейчас это не просто как бы шудра, а это, скажем так, опустившийся человек. То есть он бывает так, что какой-то даже достаточно интеллигентный человек ни с того ни с сего, там какая-нибудь неудача в жизни или еще что-нибудь, он может там спиться, деградировать. Он, в принципе, по своей гуна-карме он нормальный, он может быть даже благостный. Но поскольку мы свободны, то мы можем по гунам деградировать, и мы можем по гунам прогрессировать, вверх-вниз мы можем двигаться. Вот поэтому гуна – дело наживное, и гуну мы не можем определить только чисто по внешности. Вот. Гуна-карма – это нечто такое, тип, скажем, деятельности. Вот это что-то такое, что проявляется в течение времени. Почему, например, варну определяли в ведическом обществе где-то примерно не раньше, чем, ну, где-то к 15-17 годам варна определялась. Иногда чуть раньше, но, как правило, 15-18 лет. Причем после прохождения какого-то определенного периода брахмачарии. Потому что брахмачария, как ашан, очень сильно очищает человека. То есть сейчас такие сложные, такие большие сложности с определением по профессии, потому что люди не очищены. И не поймешь, что там такое, да, и то, и все, и никто, ни другое, не поймешь там. Вот. А когда человек, скажем, пропущен через определенную духовную дисциплину ашам брахмачари, то это очень сильно очищает его природу, и его гуна-карма проступает. Понятно, кто он такой. То есть, как вот золотоискатель золото ищет, он не просто ищет золото, он берет эти все слитки, он сразу ничего не выкидывает, там может быть половина какой-то грязи, но он трет какое-то время, оттирает, ну я не знаю, все детали, одним словом, как-то тестирует, он смотрит, а потом он уже разделяет, где золото, там, где что, какой процент. Вот. Точно так же в Гурукуле шла такая мощная очистительная практика, и после какого-то этапа очищения становилось ясно. Это туда, а это сюда, это такой, да, это этому надо учить, этому другому надо учить. Вот, то есть очищение. То есть очищение обозначает, что мы можем занять свое положение. Поэтому, если мы видим какого-то, предположим, человека, который работал на заводе, а потом подумал, а что я, дурак, что ли, там эти болты и гайки крутить? Пойду-ка я лучше, там он выучился, да, и стал там инженером или там каким-то интеллигентом. Обозначает ли это, что он варну сменил? Был шудрой, стал брахманом, ничуть не бывало. Скорее всего, он всегда был брахманом, поэтому-то, потому что другому бы и в голову не пришло сменить работу, понимаете? Про таких пишут, там, 50 лет у станка. Он так стал к станку, он так у него и стал. И у него в голове мысли такой не возникает, что нужно что-то изменить. Это означает, что он на своем месте, понимаете? А человек, который делает, думает, а что я тут делаю вообще? То есть я себя вспоминаю, 17 лет, когда я не сразу поступил, ну там не туда сначала поступил, ушел там. И год у меня был такой промежуток, я работал, то есть у меня было вечернее обучение немножко там, и я работал. Я работал на дальзаводе там стоял наш катер, работал просто там меня матросом взяли, мотористом, помощником даже, да. И я помню, что я лежал в грязной робе там под этим двигателем каким-то, из него текла эта соляра, я ее вычерпывал, я так лежал, вычерпывал, холодно, грязно, пахнет всем этим. Я думаю, вот интересно, так я смогу так лет 50 лежать? Я сразу понял, что я не смогу так. А я был самый молодой, то есть только школу закончил, 17 лет, да? И там на этом катере небольшом, там было 4 человека. Капитан, там ему лет под 50 было, вот, значит, ну, они все такие ребята были, там матрос такой же, там, помню, как себя забыл, звали. И там моторист был, да, лет под 40, и я там вообще пацан был, да? И я смотрел на них, и я думал, вот интересно, этим людям уже много лет, и, в принципе, всю свою жизнь они вот ну, так и живут, да? Я только пришел, и вот я думаю, я к этому должен привыкнуть, то есть это норма, вот так, да? Или, может быть, это просто не мое дело в жизни. И пока я лежал там, все это дело черпал, я как-то пришел к выводу, что это, скорее всего, не мое дело, да? Что надо быстрее браться за голову, там, определяться и так далее. Вот. Итак, я работал как шудра. Работал как шудра, имел авторитетный такой грязный вид вообще, все там, как все было. Потом я понял, что надо по-другому. Я стал по-другому, стал заниматься какой-то такой интеллигентной деятельностью. Обозначает ли, что я из шудры стал брахманом? Нет. Это означает одну вещь, что я с самого начала просто не своим делом занимался. Потому что я не был гурукули, я в этом идиотском обществе вырос, где никто ничего не понимает, никто ничего не знает. И поэтому ты должен сам разбираться вообще в своей жизни, что тебе, куда тебе, никто тебе помочь не может. Все такие же глупые. Вот. Поэтому здесь просто отсутствие системы, ну, правильной этой профориентации. Поэтому мне пришлось самому все делать. И так каждому приходится. Но это не обозначает, что шудра становится брахманом или наоборот. Просто время проходит, пока мы определимся. Мы теряем массу времени, пока мы определимся. А мы просто находим себя, находим свою варну. Ну а вообще она не меняется. Вот. Но меняется внутри сознания. Почему? Почему не Асид? Кришна имел на него ставку. Кришна имел на него ставку. Кришна должен, его задача была в том, чтобы уничтожить там этих кауравов, стереть лица земли, установить праведную власть. Это была его задача. И Арджуна играл определенную роль. И все. Он сыграл свою роль. Почему не Асид? И что? А потом? Это может быть не имеет значения, но представьте себе, что теперь человек, осознавший себя, царь там или еще что-то такое, он что, перестает выполнять свой долг? Мы знаем, что Махараджа Юдхиштхира был царем, и он был преданным, великим, да? Но то, что он был великий, преданным, самосознавшим душой, это что, он говорит, да, теперь мне наплевать, что делать. Нет. То есть от того, что человек осознал себя, от этого обязанности никуда не исчезают. Понимаешь? Обязанности остаются. Только теперь мы просто с другим сознанием их выполняем. Обязанности нужны. И даже самосознавшая личность должна продолжать выполнять свой долг. Я приводил пример некоторое время назад, что если человек едет в той же самой машине и идет дождь, что вы включаете? Дворники, да? Они постоянно бегают по стеклу, и благодаря тому, что они постоянно бегают, вы что-то видите в эти окошки. Если их выключить, то вода закроет просто все, ничего не будет видно. И вот ты говоришь, человек достиг трансцендентного состояния. Это обозначает, что теперь не важно, что. Нет. В одном из стихов, дальше 18 главе Кришна говорит, все формы очищения, там, аскезы, благотворительность, очищение и прочее, должно продолжаться на любом уровне. Он говорит, ибо эти формы деятельности очищают даже великие души. Потому что пока мы находимся в материальном мире, аскеза не продолжает действовать. Раз дворник по стеклу проехал, стер там воду или снег, хорошо видно? Хорошо видно. В следующую секунду что? Дождь-то продолжает идти, опять ничего не видно или снег. То есть эта материальная среда оскверняет нас постоянно. И поэтому должна постоянно продолжаться практика очищения. А практика очищения конкретные формы носит. Если ты царь, ты действуешь как царь, но просто в преданном служении. Если ты брахман, ты действуешь как брахман, но просто в преданном служении. Если ты шудра, ты действуешь как шудра, свою варну выполняешь, это очищающая тебя обязанность, но в преданном служении. Вот в чем суть. То есть продолжает остаться деятельность. И на самом деле, даже в духовном мире мы читаем, скажем, там игры Кришны во Вриндаване, там тоже есть варны, хотя они другой природы, это вечные формы, там тот же Мадхумангал, там Брахман, Кришна сам играет Вайшу, такого пастушка, там еще там кто-то есть, другие там какие-то там Брахманы, другие личности. Вот есть там какие-то эти, как их называют, нецивилизованные эти женщины, там аборигены, там племена, которые имеют чистую прему, чистую любовь по Кришне. То есть какие-то такие внешние различия тел якобы там существуют. Вот. Но тем не менее каждый продолжает выполнять свой долг. Знаешь, потому что исполнение своего долга очищает нас. Нет? Как? Ну, правильно. А Господь хочет то, для чего его тело создано.
А, служение, оно трансцендентальное.
Так, и что? Так, и что из этого следует? Что одинаково? Нет, всякое служение одинаково трансцендентно. Но люди-то все разные. Можно сказать, все равно. Хочешь проповедовать, иди проповедуй. Хочешь мыть горшки для Кришны, мой горшки для Кришны. С трансцендентной точки зрения это одно и то же. Правильно? Но у одного получается лучше мыть горшки, а у другого проповедовать. Не забывай, что мы личности. Дело не в этом. Дело в том, что мы в любых обстоятельствах остаемся личностями. И у одной личности получается лучше то, а у другой лучше это. Понимаешь? Да. Как что он делает?
Он хорошо поведает, кто-то мой Кришна.
Да.
Получается, что он Кришна. А если это хорошо, он же память находится, а я должен горшки хорошо быть. Получается, он лучше, чем того, кто находится.
С одной стороны, да, но с другой стороны, если тот, кто хорошо проповедует, будет мыть горшки, а тот, кто хорошо моет горшки, будет проповедовать, вот, то это будет не совсем верно, понимаете? Вот. Нет смысла из пушки по воробьям стрелять. То есть пушка нужна для того, чтобы там что-то другое, более существенное делать. Поэтому человек может и проповедовать хорошо, и прекрасно горшки мыть и так далее. Вот, но мы должны понимать, что хотя все виды служения на одном уровне находятся, тем не менее, как виды служения, преданные все разные. И если, например, вы поставите меня там грузить мешки, и Читравирию поставите подслушивать что-нибудь там, Прахладананду поставите подглядывать что-нибудь там, вот, для Унитая сделаете директором фирмы «Мир упаковки», вот, тогда мы далеко не уедем, понимаете? Вот, когда каждый будет делать то, что у него не очень хорошо получается. Хотя каждый из нас там что-то может, понимаете? И можно сказать, что это трансцендентные действия. Но если мы начнем заниматься каждый не своим делом, то что будет? Что что не так? Это я понял, да. так. И что я, какой вопрос они?
Следует доказать, что можно действовать, выполнять вот обязанность, действовать совершенно, не свою.
Ну, в принципе, да. То есть, ну, например, какое-то простое дело, можно научиться делать совершенство. Да? И, например, ну, дело того же кшатрия, там, или какого-то управленца, или там брахмана, это достаточно сложное дело, требующее большой квалификации, там, знания принципов управления, или знания шастр, там, еще сложные дела. И они не всегда бывают, получается, совершенство, не всегда. Трудно там совершенно управлять или трудно там совершенно проповедовать. Ну, например, если дали какое-то более простое дело, ну, более простое, там, не знаю, что-то полы помыть или еще что-то такое, вот человек может подумать, о, к чему, скажем, такая большая ответственность, как там управление или проповедь, там, не проще ли, так сказать, занять свое маленькое местечко и драть там свою палубу, да, и так далее. И совершенствовать это делать. Если, предположим, человек, который может сделать много, да, пускай даже несовершенным образом, или что-то такое, ну, большое, серьезное, но несовершенным образом, но при этом пренебрежет этим, а будет делать что-то такое маленькое в совершенстве. Как Прабхупада, он же говорил, да, что я мог бы быть совершенным в Вриджабасе, жить себе во Вриндаване, меня здесь все знают, все любят, там что-нибудь такое простое делать в храме, мог пуджу проводить или готовить божества, в совершенстве мог бы это делать. Да? И тем не менее, он оставил это и поехал на запад, и сделал очень многое, хотя что-то, может быть, он сделал и несовершенно. Он говорил, мой язык несовершенен, там я несовершенство знаю английский, может быть, что-то там неправильно пишу, может быть, там в своей проповеди какие-то, может быть, я несовершенный пример, и что-то еще. Он прямо пишет, что там, может быть, я что-то несовершенно делаю, да? Но это было его дхарма, понимаете? А если бы он в совершенстве был пуджари там и так далее, все это, и что? Какие были бы у нас сейчас надежды, понимаете? И несмотря на то, что он, как некоторые говорят, он там ошибся в том, он ошибся в этом, он не ошибся в главном. Он не ошибся в том, что он своим делом занялся. Ему гуру сказал, поезжай, распространяй это знание. То, что там кто-то что-то не так понял, или там что-то там немножко не до конца было доведено, это все уже деталь, это не имеет значения. Но самое главное дело, пускай, может быть, и несовершенным образом, он сделал, понимаете? Но он другое мог бы сделать в совершенстве, никто бы не подкопался. Сказал, идеально. Пуджа проведена, идеально сабжи приготовлены, все идеально, идеально полы помыты, но главное дело не сделано, понимаете? Вот поэтому, если мы пытаемся уйти от своей ответственности, занять какое-то такое более простое, да, положение, которое несложное, там что-нибудь такое, и при этом говорю, я вот сделаю свое там совершенство, а вдруг это не свое сделаю, да? Вот поэтому мы определяем, где мое, где не мое, благодаря гуру. С одной стороны, конечно, такие темы преданным не очень интересно слушать. Брахман, там, майя, действительно, какое это к нам отношение имеет? Мы же преданные. И, может быть, когда мы встречаемся с такими большими комментариями про Прабхупады, где он там эту философию разгадывает, к чему это все? Двух стихов хватит, чтобы все это уничтожить. Равиндра Сарупа, у него семинар, там чуть ли там не 24 кассеты вообще, разгром майявады. Это же умереть вообще можно. 24 кассеты вообще, и об одном и том же. Да? С другой стороны, это важно. Почему? Потому что у нас могут быть имперсоналистские склонности. То есть не то, что мы имперсоналисты прямо. Если бы мы были прям чистыми имперсоналистами, то бы не пришли бы. Да? Вот мы преданные, это без сомнения так. Но у нас могут быть имперсональные тенденции в понимании. И эти имперсональные тенденции должны быть полностью устранены. Потому что бывает, редко, но бывают такие случаи, что человек или преданный становится таким имперсоналистом. Вот. И имперсонализм, как я сказал, рождается из такой вот неудачливости личности, когда личность не может правильно пользоваться своими эмоциями, когда вот эта вот сама идея служения не реализуется, идея служения, то есть хочется наслаждаться, да, и я никак не могу поставить на первое место Бога, все время соскальзываю на старую тему, да, что я наслаждающийся, вот, то вот из этой вот неудачи может родиться тенденция к имперсонализму там, или к сахаджи и так далее. Вот. И для того, чтобы избежать этой ловушки, вот, мы должны знать эту концепцию. И самое главное, из чего она рождается. Из того, что она рождается из этой вот разочарованности живого существа, это так называемый страх духовной жизни, да? Что быть личностью, а с Кришной иногда живое существо попадает в такие всякие разные ситуации, и оно может испытывать даже какую-то там и боль, там, и что-то еще, и разочарование, но при этом оно сохраняет, живое существо сохраняет свое мужество оставаться личностью, потому что знаем, что те же самые гопи, почитайте жизнь Шримати Радхарани, слезы, сплошные слезы, где Кришна там не пускают и так далее. То есть представьте себе, читаешь сюжеты этих игр, да, вот, и тут такая Шримати Радхарани. Она замужем за нелюбимым человеком, все мешают. Мы думаем, о, духовная жизнь, это отсутствие всех препятствий. Вот здесь демоны, да, смотрите, демоны, Кали-юга, мясоеды, всякие там разные, ой-ой-ой, какая кошмарная среда. Вот духовный мир, там нет никаких препятствий. читаешь духовную жизнь, одни препятствия. Да? Как же так, да? И когда человек таким незрелая личность, читает все эти вещи и думает, ничего себе, для того, чтобы там Радхарани и Кришне встретиться, там нужно то-то преодолеть, или там эти гопи, которых мужья не пустили там, на танец раса, да? И вот они там бедные рыдали вообще, а эти мужья, там, сыновья там, и так далее, вообще отцы и негодяи такие, этих бедных гопи. То есть стать гопи, это такой возвышенный уровень, и тут на тебе, да, еще какие-то там препятствия. Когда люди, незрелые как личности, не понимают, что это такое, читают, для чего это вообще надо, да? Не проще ли вообще исчезнуть, как говорится, там, слиться с этим брахманом и так далее. Вот, ну, это страх духовной жизни, страх быть личностью, страх дать какую-то такую, еще какой-то контракт. Это опять же из такого очень-очень горького разочарования дживы рождено, что оно вот, ну, потерпело неудачу на пути этого наслаждения, или как там называется. Вот, поэтому мы должны знать об этой ошибке, об этой ловушке имперсонализма. Вот, и поэтому время от времени тему тоже мы должны учить. Хотя это, если мы только об этом будем говорить, то тоже, конечно, будет не очень интересно, но ясная концепция этого должна быть. Тонкий момент. Разочарование может быть на разной основе. Может разочароваться человек недостаточно благочестивый, чтобы принять Кришну. И может человек разочароваться благочестивый. То есть это вопрос его сердца. Если его сердце есть сукрити, благочестие, он совершал какие-то благочестивые поступки, то его разочарованность или сомнение в материальной жизни обязательно приведет его на путь веры в духовную жизнь, в духовную альтернативу. Если разочаровался неблагочестивый человек, то максимум, к чему он придет, это имперсонализм. И поэтому сейчас мы видим, что философия имперсонализма в разных формах очень популярна. Почему? Потому что разочаровываются неблагочестивые люди. Душкрити, неблагочестивые. И не хватает благочестия. Казалось бы, жизнь материальная уже забила вас, запинала. Да? Вот идеальная возможность, станьте преданными и предлагаешь им Кришну. Нет. Выясняется, почему? Почему нет? Но почему же нет? Потому что внутри просто какая-то благочестие. Поэтому Кришна и говорит, какой там 28 стих до 7 главы, когда он говорит, что те живые существа, которые совершали благочестивые действия, сукрити, в прошлой жизни и в этой жизни, то есть те, чья греховная деятельность полностью прекращена, те свободны от двойственности, иллюзии, с решимостью отдаются преданному служению. То есть основа вот этой вот веры, шрабхи, которая является началом духовной жизни, является сукрити, благочестие. Джананам, пунья, карманам. Пунья, значит, чистая деятельность. Пунья, сукрити, это синоним одно и то же. То есть, те, кто совершали пунью, или сукрити, благочестивую деятельность, в их сердце может прорасти вера. Поэтому разочарованность – это только одна половина вопроса. Еще должно быть благочестие. Если благочестия нет, сейчас весь мир полон разочарованных людей. Но много ли из них становятся преданными? Совсем нет. Потому что мало благочестия. И поэтому, что мы делаем? Мы даем людям благочестие. Как? Через просад, через книги, через харинаму, да, какое-то свое общение, мы делаем их благочестивыми. Кришна Чакрати Тхакур говорил, что когда человек, материалист, даже просто смотрит на преданного, даже не знает, что это преданный, даже на нем может быть нет ни тхоти, ни тилоки, только когда он смотрит просто на преданного, он получает благочестие. Понимаете? И он говорит, это единственная причина, почему преданные движутся по этому миру. Вот просто посмотреть на преданного, даже если не видно, что он преданный, он получает благо. А? Ну, кто? Кто? Не понял. Кто такой духовный учитель? Духовный учитель кто? Оранжевый Занда или кто?
Нет.
Определение гуру. Олег, определение гуру. Да. Правильно, не просто знает, а любит Кришну. Да? Гуру – это тот, кто способен в сердце другого пробудить бхакти Кришны, бхакти, любовь Кришны. Другое определение гуру, чуть более простое, это тот, кто проповедует на основе священных писаний. То есть мы знаем, что гуру бывает разным. Да? То есть гуру может быть на уровне садхана, на уровне бхавы, на уровне премы. Вот, то есть базисное, начальное определение гуру – это тот, кто проповедует на основе писаний. Это гуру, который может дать веру, может дать знания. А следующая категория гуру – тот, кто может дать любовь. Тот, кто может своей речью, своим поведением, своим общением пробудить любовь к Кришне. Вот, так или иначе, от кого-то, может быть, мы получим больше сукрити, там благость от кого-то меньше. Но если человек встречает преданного Кришны, какого бы там ни было уровня, он может возгореться от него. Кто-то рассказывал историю, что одна девушка преданная, слабенькая, совсем была, ходила, книжки распространила книгу какому-то человеку, и после этого через 3 дня, через неделю вообще в мае ушла, я больше никогда не видел. Этот человек стал преданным, понимаете? То есть она совсем слабенькая, да? Но хоть что-то она ему дала, в меньшей мере она дала ему другому, дала ему Прабхупаду в форме книги. Сама ушла в мае, там другой стал преданным. Поэтому через разных преданных можно стать преданным. Сейчас 6:30, да, будет? Да, это тяжело. Я думаю, что это не имеет отношения к ашраму, варнапрастха или грихастха. Это имеет отношение к уровню сознания. То есть, если бы там имелось в виду варнапрастха там, или саньяса, то там не говорилось бы там о затягивающем, там говорилось бы, что вообще общение с тем или с другим является там невежеством. Да? Вот. Но если говорится, что человек должен быть свободен от оттягивающего влияния, это означает, что какое-то общение есть, да, что человек там, может быть, находится в грехах-ашраме, вот, и при этом он свободен от затягивающего влияния. Затягивающее влияние что такое? То есть люди, которые заняты там, предположим, женщина может там быть поглощена хозяйством и так далее, вот, и, естественно, она может затянуть и мужа туда же, вот, давай то, там, видишь, там, соседи сделали ремонт, и нам давай, у них там есть машина, у нас нет.